Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Рудюков. Еще раз здравствуйте. Продолжаем серию наших праздничных эфиров. Сегодня поговорим о шампанском, об одном из главных символов Нового года, как правильно подойти к выбору напитка. Сегодня поговорим с членом Союза Сомелье и экспертов России Денисом Руденко. Денис, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Как вы считаете, с чего стоит вообще начать выбор шампанского?
Выбор шампанского надо начать с того, чтобы человек, который покупает бутылку, конечно, в первую очередь определился с тем стилем вина, которое он хочет получить. Дело в том, что в шампанском, в игристых винах, как их называют профессионалы, потому что профессионалы предпочитают использовать слово «шампанское» только для французского вина, произведенного в регионе Шампань, а все остальные называть общим словом «игристые вина», есть два важных стиля. Это стиль, который делается достаточно быстро, в течение месяца с небольшим, после получения виноградных ягод, после получения базового вина. И по этому методу производится подавляющее большинство игристых вин, в том числе и у нас в стране, и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Или это вина классического метода. Дело в том, что между этими двумя стилями очень-очень большая разница во вкусе, в аромате, в том, что человек ожидает получить в бутылке. Вина, которые делаются достаточно быстро, они имеют такой яркий выраженный вкус, фруктовый, цветочный. Вина, которые делаются классическим методом, они имеют совсем другой аромат, такой немножечко сдобный, немножечко с таким ароматом сливочного масла, сливок, иногда даже сыра. И, конечно, эти вина имеют совершенно разные предназначения для использования за там, праздничным столом и вообще вот когда вы его пьете.
То есть есть, в принципе, какая-то определенная, вот я не знаю, как это правильно можно назвать, российская традиция производства шампанского? Или, может быть, этой части мира есть какая-то такая традиция?
Их существует, как я уже сказал, две. На этикетке обычно указывают традиционный метод или шампанский метод, если это классическая технология. По этим технологиям делают вина не так много предприятий. И в то же время есть вина, шампанские, игристые, которые делают быстрым резервуарным так называемым методом.
Справедливо, что для каждого региона, в общем-то, есть определенный свой оттенок, потому что то, что, скажем так, нельзя скопировать полностью сорт, например, винограда, да, который выращен на той или иной территории.
Безусловно, это именно так, потому что каждая территория, каждая зона выращивания винограда, каждая зона производства вина имеет совершенно свои уникальные природные условия. Где-то чуть больше солнца, где-то при том же количестве солнца температура чуть выше, температура чуть ниже, где-то дольше период созревания винограда, где-то он короче, где-то весь вегетационный период долгий или короткий. И поэтому везде используются разные сорта. В частности, в Крыму иногда для производства игристых вин, помимо традиционных европейских сортов, используется автохтонный сорт, который называется кокор. В Краснодарском крае могут использоваться ирка-цители и может использоваться шардоне, более классический французский сорт. И все эти сорта по-разному себя проявляют в каждом месте. В Западном Крыму, в районе Севастополя, одни условия. На южном берегу Крыма другие условия. В Симферопольской зоне третьи условия. В Сакской зоне, в зоне Евпатории третьи условия. И поэтому каждый раз виноград получается разный, в разных кондициях, с разным набором ароматических вкусовых веществ. И, конечно же, каждое вино будет очень сильно отличаться и по своим изначальным характеристикам на входном моменте, когда сырье поступает на винодельню, когда на винодельню поступает виноград. Ну и, конечно, огромное значение имеет технология и видение винодела. Виноделие – процесс очень творческий, поэтому на каждой винодельне винодел проявляет себя как творец, как создатель. Он, выбирая процесс, подбирая технологическую карту, составляя на производство того или иного вина, всегда старается получить как можно более интересное, более сложное, более богатое, более яркое вино из того винограда, который он имеет. Именно поэтому вино не может быть произведено одно и то же на двух разных винодельнях. Каждая винодельня производит свое вино. Именно поэтому мы пишем, особенно в последние там, десятилетия, это всемирное как бы направление, тенденция, что первым важнейшим словом на этикетке является название винодельни, Потом уже идет тип вина, уже название вина, собственно, если оно используется. И название винодельни ставится во главу угла, чтобы люди понимали, откуда это вино, кто его сделал и чего ожидать из бутылки.
А вот вы говорите, да, каждый винодельня, каждый винодел подходит творчески, да, к этому процессу. Это все равно произрастает или сводится к так или иначе вот этим двум принципам, да, двум технологиям, которые вы сказали, классические и быстрые.
Да, да. Совершенно верно, совершенно верно. Есть классическая технология, есть быстрая, но это общие схемы. Внутри каждой схемы, каждой из схем, существует тут множество своих тонкостей. Грубо говоря, каждая из технологий, вот этих вот, что технология быстрого производства за месяц, что технология медленного производства, классическая, за несколько лет, когда вино производится, внутри каждой технологии скрыт по нескольку десятков технологических операций. Каждая из них проводится определенное время, и в это время винодел может варьировать, за счет этого могут меняться финальные качества вина. Разные условия, при разных температурах может осуществляться брожение вина, могут осуществляться различные методы, схемы смешивания разных сортов винограда для получения готового вина. И именно поэтому даже внутри общей одной схемы, там это быстрое виноделие, это резервуарное шампанское или это классическое шампанское, все равно все вина будут совершенно разные.
Так есть ли какой-то способ вот человеку определиться, да, что он хочет, вот классическое или быстрое здесь? Какие критерии для него вот, на Новый год, например?
Смотрите, критериев несколько. Критерий первый. Хотите ли вы получить более яркий, более молодой, более свежий, такой более понятный фруктовый или ягодный аромат? Дело в том, что молодые вина, сделанные по быстрой схеме, они зачастую имеют более такую свежую, более молодую ароматику, более интенсивную зачастую, и которая напоминает больше всевозможные фрукты, яблоко, персик. Когда вино вы нюхаете, оно напоминает такие вещи. А вина, сделанные по технологии, они гораздо больше напоминают всевозможную кондитерскую тему. Сыры, сливочное масло, хлеб, корочку хлеба, багет, круассан. И в связи с этим разное применение у вин, когда мы их используем за столом. Если мы используем вино как аперитив, открываем стол, да, вот начинаем первый бокал, первый тост, то в этом случае предпочтительно, ну, не то, что предпочтительно, а очень многие люди предпочитают начинать с вин быстрой шампанизации, с резервуарного шампанского, с резервуарного игристого, потому что оно такое вот прям яркое, свежее, молодое, задорное, создающее настроение. И в то же время, когда мы уже переходим к основному блюду, или там это уже середина у нас праздничного застолья, то вот здесь вот могут вступить в дело вина классической технологии, потому что они гораздо более сложные, они богатые в аромате, но он не такой молодой, брызжущий, задорный. Он скорее требующий такого немножечко внимательного отношения к вину. И отличить эти вина очень просто. Как я уже говорил, на этикетке у классических вин обычно указывается либо классическая технология, прям надпись на этикетке есть, либо бутылочная технология, испанская технология. И самое главное, конечно, между этими винами существует достаточно большая разница в цене. Если российские игристые вина резервуарной быстрой технологии начинаются в цене от там, 280-300 рублей за бутылку и доходят там, до 500-700 рублей за бутылку, то вина классической технологии, бутылочной технологии, они обычно начинаются от 800-900 рублей за бутылку, редко дешевле, и могут доходить в цене до 2-2,5-3 тысяч за бутылку. Это просто отражает затраты на производство вина. Если быстрая резервуарная технология – это месяц, ну или чуть больше, там технологическая вся цепочка занимает, то в случае классического вина она может занимать и 2 года, и 3 года, и в некоторых случаях до 5-6 лет цикл производства вина от момента урожая до момента выхода в продажу. Что, собственно, как раз и проявляет себя в разнице в цене.
А вот год имеет значение производства игристого вина, например?
Да, безусловно, имеет. Это очень хороший вопрос и очень правильный. Год производства игристого вина очень-очень важен. Помимо того, что каждый год имеет свои отличительные особенности, и, скажем, 21-й год у нас показал себя и в Краснодарском крае, особенно в Краснодарском крае, крае и в Крыму не самым удачным, не самым блестящим винодельческим годом. 22-й и 23-й были существенно лучше, как года урожая и все природные условия, которые сложились в этом году. Так, еще и есть один важный момент, особенно если мы говорим о недорогом игристом вине резервуарной технологии. Для вин резервуарной технологии очень важно, чтобы год урожая был максимально свежий. Эти вина не предназначены для долгого хранения, для долгого старения. Для долгого хранения и старения, в том числе коллекционного старения, предназначены только вина классической технологии. Поэтому, когда вы покупаете недорогое вино, то лучше, чтобы год урожая был как можно более близкий к текущему. Вино прошлого года или, в крайнем случае, позапрошлого года урожая, это будет хороший, правильный выбор. Вино там 17-18 года урожая, сделанное по резервуарной технологии, скорее всего, уже будет слишком старым и не доставит вам того удовольствия, которое должно было доставить.
Хотя, казалось бы, да, есть такое, может быть, предубеждение, что чем старше напиток, тем он лучше в любом случае. Да, не разбираются здесь обычно в деталях.
Безусловно, это очень популярное представление о том, что чем старше вино, тем оно лучше. Но это действительно такой немножечко расхожее клише, расхожий миф о вине. В реальности огромное количество вин, сделанных для того, чтобы их выпить вот здесь и сейчас, через год после урожая. Вин, который бутилируется в марте следующего года, в сентябре собрали урожай, сделали вино, в марте забутилировали, и планируется, что оно будет выпито в течение года полутора-двух, и такие вина в большинстве своем, они не приобретают ничего интересного, яркого, запоминающегося, красивого в процессе старения. Они просто стареют, они утрачивают свежесть, они утрачивают элегантность, они утрачивают вот эту вот яркую, свежую, молодую фруктовость и взамен не накапливают чего-то сложного и яркого. Вина, которые предназначены для долгого хранения, они изначально на винодельне делаются с этой идеей. И используется обычно виноград других кондиций, там часто чуть-чуть больше спелости винограда используется, больше некоторые по времени занимают некоторые технологические процессы. Если мы говорим о красных винах, зачастую используется выдержка в дубовых бочках. И вот вина такого плана, они действительно могут храниться 5, 7, иногда 10 лет. Запросто. Но если мы говорим с вами о подавляющем большинстве игристых вин, особенно о винах резервуарной технологии, это вина, которые желательно выпить в течение года-двух после года урожая.
Допустим, уже приобрели все то, что захотели приобрести. Уже дома мы, как правильно вот хранить игристое вино? Есть ли вариант, где при неправильном хранении оно станет хуже?
Это тоже очень такое часто встречающееся мнение, что вино – это исключительно хрупкий продукт. И это мнение активно поддерживается многими, в том числе людьми из профессиональной отрасли, сомелье, кавистами, виноторговцами. На самом деле, конечно, вино – это продукт чувствительный к условиям хранения, но не бесконечно нежный. Если вы просто не будете его хранить в жарком месте, не будете его хранить на подоконнике, на ярком солнечном свете, а оставите где-то в темном шкафу, в темном помещении, если есть кладовка, то в кладовке, если нет кладовки, то где-то в темном месте, даже при комнатной температуре, то в течение 3-4 месяцев, полугода с этим вином ничего не случится, оно будет себя прекрасно чувствовать. И в тот момент, когда вам придет время его подавать к столу, вы берете эту бутылку за несколько часов, желательно, до подачи, кладете ее во фруктовую зону холодильника, ставите на дверцу бытового обычного холодильника, и несколько часов она у вас проводит, остывая до там, плюс 4, плюс 6, плюс 8 градусов по Цельсию, сколько позволяет ваш холодильник, как раз до температуры подачи, и приходит как раз в то состояние, в котором вино лучше всего подавать. Не надо думать, что вино – это вот вещь очень-очень хрупкая, и если у вас нет специальных условий, специального винного подвала или специального винного холодильника, то оно у вас за 2-3 месяца испортится. Нет, ни в коем случае. 2-3 месяца, полгода в спокойных, темных условиях. Даже если у вас нет таких условий, то просто в темной коробке, вот не распечатанной картонной коробке, чтобы туда не попадал свет, где-нибудь в месте, где нет от больших колебаний температур, чтобы днем было плюс 32. Но сейчас уже у нас на дворе такое время года, что плюс 32, скорее всего, нигде не будет. Но там, если это не кухня, если это не потолок, не антресоли над плитой, то этого вполне достаточно, чтобы вино спокойно сохранилось и сохранило все свои кондиции и все свои позитивные качества в течение до полугода без каких-то проблем.
Знаете, учитывая все наши климатические пертурбации в Крыму, я не удивлюсь, если будет плюс 32. То есть не ледяное должно быть игристое перед подачей, я правильно понимаю?
Нет, не ледяное. Ледяное – это тоже крайность. Ледяным подают один-единственный продукт обычно, когда идет праздничный стол, то ледяным обычно используют только крепкие напитки, в первую очередь водку, иногда текилу, иногда в некоторых случаях джин. То есть это белый крепкий алкоголь. Игристые вина подаются при температуре там, 6-8 градусов минимум, до 12, если это сложные старые игристые вина, там 12, даже 14 градусов. Не надо стараться сильно переохладить. Вино должно быть прохладным, но вот как раз фруктовая зона дверцы холодильника – это то место, которое создаст правильную температуру за несколько часов. Очень часто случается так, что забыли достать игристое вино и поставить его в холодильник заранее. В принципе, можно использовать морозилку, быстрое охлаждение. Но здесь очень важно не забыть. Каждый винный специалист знает десятки и сотни случаев, когда вино забывают в морозилке, а бутылка в конечном счете замерзает и взрывается. Игристые вина – это вина, которые замерзают. У них невысокий процент алкоголя, поэтому они не могут сохраниться жидкими при таком сильном длительном охлаждении. Именно поэтому специалисты не рекомендуют этот способ такой быстрого охлаждения. Но уж если вы забыли, то просто кладете в морозилку, поставьте себе таймер, чтобы не забыть достать эту бутылку, чтобы она у вас не взорвалась. И в экстренном случае можно, конечно, делать и так. Но лучше, конечно, это за несколько там, часов, за полдня, за день поставить в фруктовую зону холодильника.
А вот интересно, она взрывается в морозилке или когда перепад температуры случается, когда уже достаешь?
Она взрывается в морозилке, вино замерзает, и лед, когда замерзает, он расширяется, бутылка лопается, рассыпается на осколки, и там чаще всего либо выбивает, отламывается донышко, либо горлышко. Горлышко чуть реже, чаще откалывается до дна бутылки. В некоторых случаях бутылка сама целиком раскалывается совсем. Такие случаи неоднократно известны как бы каждому винному специалисту, потому что, ну, волею судеб, когда часто работаешь с вином, и вынужден иногда экстренно прибегать к таким условиям, к такому методу охлаждения, волей-неволей иногда случается такой казус, что вино забывают, и оно взрывается. Поэтому метод не рекомендуется, но если уж совсем никак, то вот так.
Прежде чем, может быть, перейти к каким-то принципам употребления, важно ли, из чего мы будем пить игристое вино?
Подход к тому, форма как бокала, пить игристое там, вино...
Или
не принципиально. Да, я понял, вопрос ваш замечательный. Да. Подход к тому, как пить игристое вино, он очень сильно менялся за последние лет, наверное, 40, когда вот люди впервые начали задумываться о методах сервировки, о способах сервировки игристого вина, то первым бокалом, который широко использовался для сервировки в ресторанах, в кафе, в заведениях такого высокого класса, это был бокал в виде широкой чаши, такой, который называется креманка, в котором в последние годы сейчас подают фактически только мороженое. Так вот, игристые вина там, 30-40 лет назад вполне себе могли сервировать в креманках, эффектной какой-то красивой праздничной подачи. Их могли выстраивать в пирамиду, эти креманки, и бутылка за бутылкой выливать вино в верхнюю креманку с переливом, чтобы оно, переливаясь через стенки бокала, через края бокала, стекало в более нижние бокалы, в нижние, так наливалось пирамиду. Видео с этим стилем подачи игристого вина, такого немножечко праздничного, банкетного. Их довольно много, и всякие можно посмотреть и в Ютьюбе, и где угодно еще.
Но это то, что держит Ди Каприо. Это то, что Ди Каприо держит, да, в «Великом Гэтсби»?
В том числе то, что держит Ди Каприо, да, вот такая широкая гибкая чаша, да, такая вот, как пиала для мороженого, как вот такая вот вазочка, да, это вот то, что называется креманка. Но надо сказать, что этот бокал является, конечно, таким немножечко праздничным, шиковым, но он совершенно не помогает проявиться аромату вина. Он его прямо совсем не может, там нечем, нет стенок у бокалов, он не может сконцентрировать аромат бокала, и вы не можете получить в полной мере впечатление от того, как хорошо пахнет вино. Поэтому где-то примерно лет 30 назад уже там от этого бокала стали отходить и стали переходить к такому тонкому, вытянутому, высокому бокалу, который называется флейта или флют. Это тонкий, узенький такой бокал, но очень высокий, на длинной ножке. Тоже широко известно, огромное количество фотографий. И там те, кто вот чуть-чуть покупал себе бокалы, знает, что это бокалы для игристых игр, вот появились там 30-20 лет назад и получили широкое распространение. И надо сказать, что вот для ярких, молодых игристых вин резервуарной технологии. Эти бокалы вполне себе хороши, приятны. Они особенно красиво смотрятся на праздничном столе, потому что тонкий, высокий бокал, вы в него наливаете не так много вина, но из-за того, что сам бокал очень узкий, вино образует довольно высокий столбик в этом бокале, и очень красиво поднимаются пузырьки газа, их видно, их хорошо видно. Можно полюбоваться вот этой вот игрой пузырьков, легкой пеной, которую образует так называемый мусс на поверхности вина, и это красиво. Эти бокалы очень часто используются на фуршетах, на вот таких вот вечерах, где люди скорее гуляют, берут там у разносчика с подноса или со столиков с фуршетных бокал с игристым вином, и вот с ним там прогуливаются, приветствуют друг друга, общаются на какие-то темы. Этот бокал очень широко применяется на фуршетах в первую очередь. У него есть вот прощения. Эта особенность, что он красиво преподает вино. Mm-hmm.
Да. То есть вот. В какой выбор тогда в итоге есть у человека сейчас вот за праздничным столом? То есть из чего лучше? Брать такой бокал, брать флейту или как?
Такой вот под молодые вина лучше всего брать флейту, потому что это очень красиво, и аромата молодого вина достаточно, чтобы он не терялся в этом бокале, он полностью себя проявляет.
Мне вот тоже очень неудобно.
Если вы купили классическое игристое, если вы купили классическое игристое, то возьмите просто бокал небольшой для белого вина, не специальный, а самый обычный, потому что вот игристые классические технологии, как я сказал, они имеют самый сложный аромат, на который надо обращать внимание, сконцентрироваться, сфокусироваться. Он лучше всего раскрывается из обычных бокалов для белого вина.
Я понимаю, что можно об игристом вине говорить еще очень долго, и есть что действительно сказать. К сожалению, наше эфирное время ограничено. Я благодарю вас, Денис, за то, что подключились сегодня к нам. Будем надеяться, что, в общем-то, да, которые советы, информация, да, которая была озвучена, действительно будут полезны нашим слушателям. Член Союза Сомелье и экспертов России Денис Руденко был сегодня с нами на прямой связи. Я вас благодарю еще раз и до свидания.
Спасибо. До свидания.
Вы слушаете «Радио Спутник» в Крыму.